Глава 31. Карты на столе. Теперь слово было за Пуаро, и все повернулись к нему, полное ожидания. «Спасибо за внимание», — сказал он с улыбкой. «Знаете, я думаю, что доставлю вам удовольствие своей маленькой лекцией. Вообще-то я не важный рассказчик, но это дело, по-моему, одно из самых интересных, с какими мне приходилось встречаться. Вы понимаете, не было ничего, абсолютно ничего, от чего можно было бы оттолкнуться. 4 человека, один из которых совершил убийство. Но кто из 4? Было ли хоть что-нибудь, что могло подсказать? В материальном смысле ничего. Никаких существенных намеков, ни отпечатков пальцев, ни свидетельствующих о преступлении бумаг, документов. Были, собственно, только сами люди. И только один осязаемый ключ — счета бриджа. Вы, может быть, помните, что с самого начала я проявил особый интерес к этим счетам. Они рассказали мне кое-что о различных людях, которые их вели, и даже сделали больше. Они дали мне одну ценную подсказку. Я сразу обратил внимание на число 1500 над чертой. Это число могло обозначать только одно. Оно говорило о большом шлеме. Так вот, если человек задумал совершить убийство при таких несколько необычных обстоятельствах, то есть во время игры в бридж, он подвергает себя двойному риску. Во-первых, жертва может закричать, а во-вторых, даже если жертва и не закричит, кто-нибудь из игроков в самый неподходящий момент может отвлечься от игры и стать реальным свидетелем преступления. Теперь, что касается первой опасности, тут уж ничего нельзя было сделать, все зависело от удачи, но от второй можно было подстраховаться. Само собой разумеется, что во время интересной или даже захватывающей раздачи внимание 3 игроков будет целиком занято игрой, в то время как при обычной игре они, скорее всего, будут смотреть по сторонам. Так вот, заявка на большой шлем всегда волнует. Очень часто, как в данном случае было, ее удваивают. Все 3 игроков следят за ходом игры с напряженным вниманием. Заявитель, чтобы выполнить свой контракт, противники, чтобы правильно скинуть карты и подсадить его. И наиболее вероятно, что убийство могло быть совершено именно во время этой конкретной раздачи, и я решил по возможности установить и как можно точнее, как проходили заявки. Мне удалось выяснить, что болваном во время этой раздачи был доктор Робертс. Я принял во внимание это обстоятельство и подошел тогда к вопросу с другой точки зрения — психологической возможности. Из всех 4 миссис Лоример показалась мне наиболее подходящей личностью, способной спланировать и осуществить убийство — но я не мог представить себе, чтобы она могла совершить импровизированное убийство под влиянием момента. С другой стороны, ее поведение в тот первый вечер озадачило меня. Оно наводило на мысль, что либо она сама совершила убийство, либо знала, кто его совершил. Мисс Мередит, майор Деспорт и доктор Робертс все были психологически одинаково вероятными претендентами. Однако, как я уже упоминал, каждый из них совершил бы преступление со своими, различными для каждого особенностями. Затем я провел 2 испытание. Я попросил каждого рассказать мне, что они запомнили из того, что видели в комнате. Тут я тоже получил некоторую весьма ценную информацию. Скорее всего, именно доктор Робертс обратил внимание на кинжал. Он был от природы внимателен ко всякого рода пустякам. Одним словом, наблюдательный человек. Как разыгрывались партии в бридж, он практически сказать ничего не мог. Я и не предполагал, что он много запомнил, но его полная забывчивость была намеком на то, что на уме у него весь вечер было что-то еще. Опять, вы понимаете, доктор Робертс не мог не привлечь нашего внимания. Как я установил, у миссис Лоример была удивительная память на карты, и я прекрасно представил себе, что при ее способности сосредоточиваться убийство можно было бы совершить совсем рядом с ней, и она бы даже не обратила на это внимания. Она дала мне ценную информацию. Большой шлем был заявлен доктором Робертсом, совершенно неоправданно, и заявил он его в ее масть, а не в свою, так что у нее явилась необходимость взять игру на себя. Третье испытание, на которое инспектор и я во многом опирались, это расследование ранее совершенных подозреваемыми убийств с тем, чтобы установить сходство методов. Здесь заслуга принадлежит инспектору Батлу, миссис Оливер и полковнику Рейсу. Мы обсуждали эти дела с моим другом, инспектором Батлом, и вынуждены были с разочарованием признать, что в предыдущих убийствах, совершенных нашими игроками, нет ничего сходного с убийством мистера Шайтаны. Но на самом деле это было не так. Два убийства, предположительно совершенных доктором Робертсом, при ближайшем рассмотрении с психологической, а не с материальной точки зрения, оказались почти точно такими же. Они относились к тому типу, который бы я мог определить как публичное убийство. Кисточка для бритья, дерзко зараженная в туалетной комнате жертвы, пока доктор вроде бы моет перед уходом руки. Убийство миссис Крадок, замаскированное под прививку против брюшного тифа. Опять же, сделано совершенно открыто, можно сказать, на глазах всего честного мира. В той же манере. Будучи загнан в угол, он идет на риск и действует немедленно. Чистой воды наглый блеф. Точно такой же, как и его игра в бридж. Как в бридже, так и в убийстве Шайтана он пошел на риск и удачно разыграл свою карту. Удар был нанесен превосходно и в надлежащий момент. И вот, когда я вполне определенно решил, что именно Робертс убийца, миссис Лоример попросила посетить ее и вполне убедительно объявила себя убийцей Шайтаны. Я чуть было ей не поверил, на какое-то мгновение даже поверил, но мои серые клеточки вовремя пришли мне на помощь. Раз этого не могло быть, значит, этого не было. Но то, что она сказала мне дальше, было еще более нелепым. Она стала уверять меня, что своими собственными глазами видела, что убийство совершила Энн Мередит. Только на следующее утро, стоя у постели умершей женщины, я понял, как я мог заблуждаться. Миссис Лоример все же сказала правду. Энн Мередит подошла к камину и увидела, что мистер Шайтана мертв. Она остановилась около него, возможно, протянула руку к сверкающей драгоценными камнями булавке. Ее губы раскрылись было для крика, но она не закричала, нет. Она помнила разговор Шайтаны за обедом. Может быть, он оставил какую-нибудь записку. Она, Энн Мередит, имела мотив для его убийства. Ей скажут, что она его убила. Она решила не звать на помощь. Дрожа от страха и мрачных предчувствий, она идет обратно на свое место. Выходит, миссис Лоример была права, поскольку она думала, что видела, как совершается убийство, но я также прав, потому что на самом деле она этого не видела. Если бы Робертс остановился на этом, сомневаюсь, чтобы мы смогли когда-нибудь уличить его в совершенном преступлении. Мы могли бы, конечно, попытаться это сделать, опираясь на сочетание обмана и разных хитроумных приемов. Я бы во всяком случае попытался. Несомненно, ему было неспокойно. Он знал, что Батл рыщет рядом. Он предвидел нынешнюю ситуацию, понимал, что полиция, продолжая поиски, все-таки может чудом выйти на следы его предыдущих преступлений. Он ухватился за блестящую идею сделать миссис Лоример козлом отпущения. Его опытный глаз, конечно, не мог не заметить, что она больна и что дни ее сочтены. Как естественно для нее при подобных обстоятельствах выбрать скорый исход и перед тем, как уйти, сознаться в преступлении. И вот ему удается раздобыть образец ее почерка. Он подделывает три одинаковых письма и быстренько прибывает утром в дом со своей историей о письме, которую он только что получил. Горничной он совершенно правильно рекомендует позвонить в полицию. Все, что ему надо было, это получить возможность действовать, и он ее получает. Ко времени, когда приезжает полицейский врач, все кончено. И доктор Робертс готов рассказывать об искусственном дыхании, которое было безуспешным. Все было совершенно правдоподобно, совершенно просто. При всем этом у него и мысли не было бросить тень подозрения на Энн Мередит. Он даже не знал о ее визите накануне. Ему требовалось только, инсценировав самоубийство, обеспечить свою безопасность. Для него действительно было испытанием, когда я спросил его, знаком ли ему почерк миссис Лоример. Его подделка обнаружена. Он должен спасать себя, сказав, что никогда не видел ее почерка. Ум его работает быстро, но не так уж безошибочно. Из Уоллингфорда я позвонил миссис Оливер. Она выполняет свою роль, усыпив его бдительность, везет его сюда. И вот когда он поздравляет себя, что все кончилось благополучно, хотя не совсем так, как он запланировал, ему наносится удар. Эркюль Пуаро совершает прыжок. И так этот игрок больше не сможет блефовать. Его карты на столе. Сефини. Это конец. Наступило молчание. Рода нарушила его вопросом. «Поразительно повезло, что там случайно оказался мойщик стекол», — сказала она. «Повезло? Случайно? Никакого везения, мадемуазель! Это серые клеточки Эркюля Пуаро. Кстати, я совсем забыл». Он прошел к двери. «Заходите, заходите, дорогой мой дружище! Вы сыграли свою роль амервие, великолепно!» Он вошел в комнату в сопровождении мойщика стекол, который держал в руке свои рыжие волосы и выглядел совсем другим человеком. «Мой друг мистер Джеральд Хемингуэй, весьма многообещающий актер».
«Значит, никакого мойщика стекол не было?» — воскликнула Рода. «Доктора никто не видел?»
«Я видел», — сказал Пуаро. «Разумом можно видеть больше, чем глазами. Расслабишься и закрываешь их».
Деспорт весело сказал. «Давай заколем его, Рода, и посмотрим, сможет ли его призрак вернуться и найти того, кто это сделал».